В детстве я иногда сокрушался. Почему мы живем в такой скучной стране? Ничего не происходит. Ну, колхозники собирают зерно в закрома Родины. Ну, происходят съезды раз в 5 лет. Ну, еще что такое. Ну, ничего интересного. И вот думал я, как хорошо было бы жить, например, во Франции 1789 года. Как хорошо было бы жить в Англии, ну, допустим, во времена войны белый-алый роз. Ну, ладно, если уж не тогда, то, ну, хотя бы, ну, я не знаю, в Англии 17 века, тоже начало 18 века. Как хорошо было бы жить на диком-диком Западе. Вау, вот тогда творилось хоть что-то интересное. А у нас? Ну, ничего не происходит. Вот когда я об этом думал, на дворе был 1984 год. А в 85-м вдруг как начало происходить? После очередных правительственных похорон, к которым все привыкли. Вдруг все как задвигалось и ожило. И стало происходить так быстро, что возникла мысль, ну, Господи, куда же все это бежит? Одно из этих интересных событий, которое многие из нас еще помнят, было в августе 1991 года, когда 19 августа нам всем вдруг резко пришлось выучить одно слово из 4 букв, и все согласны. Это слово ГКЧП. Михаил Горбачев тогда на 3 дня оказался в заточении на собственной даче в Форосе. Прошло 3 дня, и в среду вечером на специальном самолете вернулся Горбачев с Фороса. Только это был уже совершенно другой Горбачев. Задумайтесь об этом. Руководитель одной из величайших держав мира на 3 дня оказался отстраненным от власти. На 3 дня он оказался в заточении. Когда он вернулся в Москву, это был уже совершенно другой человек. Мне хотелось бы задать вопрос. Михаил Сергеевич, а что изменилось, когда вы были там на Форосе? А что произошло с вами? Что такое случилось, что буквально в считанные дни после этого была распущена коммунистическая партия? Что такого случилось, что эта страна великая и могущественная стала на глазах рассыпаться, как карточный домик? Да, потом много всего было, потом много было ошибок, много было скоропалительных решений. Но что было именно в эти 3 дня? Сегодня мы будем читать еще об одном правителе, который был отстранен от власти. Но не на 3 дня, а на 7 лет. Правитель, который был отстранен от власти земной, потому что отстранил его властитель небесный. Как вы уже помните, по прошлым нашим беседам, этого правителя звали царь Навуходоносор. И вот очередной раз в 4 главе мы читаем о том, что Навуходоносору снится сон. И снится царю Навуходоносору сон, и снится ему. Нет, этого в Библии нет. Но, несколько другими словами, сказано там примерно об этом же. Снится ему дерево, под которым находит убежище и пропитание звери и птицы. Дерево, которое стоит выше всех прочих деревьев. И вдруг раздается голос с неба. Дерево срубите, ветви оборвите, плоды разбросайте, только ствол не трогайте. Просыпается царь Навуходоносор после своего очередного кошмара, собирает мудрецов, волхвов. «Что мне приснилось? Откуда? Что это за сон?» — спрашивает он. Он, правда, в отличие от 2 главы, уже рассказывает сон. Никто объяснить ему не может. Приходит Даниил, и Даниил объясняет сон царю Навуходоносору. Мы будем читать из 4 главы книги пророка Даниила, начиная с 17 стиха. «Во славу Господа и слово его давайте встанем». «Дерево, которое ты видел...» которое было большое и крепкое, высотой своей достигало до небес и, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасные и множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые, и в ветвях которого гнездились птицы небесные. Это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли. А что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал: «Срубите дерево истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росою небесную, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не придут над ним семь времен», то вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола. Росою небесную ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою. Доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. А что повеление было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою, беззакония твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой. Все это сбылось над царем Навуходоносором. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: «Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. И на этом мы пока прервемся, а дальше дочитаем сегодня, минут через 15-20. А сейчас будем молиться. Господи, сейчас мы снова открываем Твое Слово. Я благодарю Тебя за то, как во время последних наших встреч Ты действительно изливал на нас Духа Твоего обильно. И хотя мы читали о Навуходоносоре, прежде всего, мы читали и узнавали о Тебе. И мы узнавали также о том, чего Ты хочешь от нас, и как нам жить в Тебе. И хотя вроде бы все это о Навуходоносоре, на самом деле это о нас. Я благодарю Тебя за то, как Ты менял нас и меняешь нас через Слово Твое. И прошу Тебя и сегодня, будь со мною и с каждым из нас, когда будем размышлять о том, что Ты сказал нам. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садись, пожалуйста. на протяжении всех предыдущих глав разными путями подходил пророк Даниил к этой теме. Теме владычества Божия. В свое время Даниил ослушался повеления царя и отказался от его царского стола, признавая, что Бог владыка, и живя соответственно. В третьей главе эти друзья Даниила снова ослушались повеления царя, были готовы пойти в огненную печь, признавая, что Бог владыка. Много раз уже через этот еврейский народ Навуходоносор имел возможность видеть владычество Божие. Но как-то все время это проходило мимо него. А интересно получилось у Навуходоносора. Завоевал он себе народ еврейский, сам не понимая, что делает. Он думал, что это одна из многих наций, причем достаточно небольших наций, достаточно слабых наций. А оказалось, что у этого народа такой сильный и великий Бог. На протяжении всей книги Даниила, первая, вторая, третья глава, вот к четвертой главе, Бог все ближе и ближе и ближе подступает лично к Навуходоносору. Он показывает ему урок своего владычества на расстоянии. Навуходоносор так и не усваивает этот урок. Часто Бог делает именно так. Он показывает нам уроки просто на расстоянии. Для того, чтобы мы могли усвоить. Если мы не понимаем, если мы упорствуем, если мы закрываемся, Господи, я не хочу это видеть, Господи, я не хочу это слышать, Господи, я не хочу об этом думать, тогда Господь подходит к нам еще ближе и показывает нам уроки лично. Но Господь не похож на тех родителей, чаще всего отцов, которые могут, услышав о плохом поведении ребенка, врываться в комнату с стуком распахивающейся двери, вот-вот слетящей из петель. Как? Что я слышу? Схватить ребенка и начать его шлепать, воспитывать. Господь предупреждает. Господь говорит о том, что Он собирается сделать. Даниил истолковывает сон, который Господь послал царю Навуходоносору. Это дерево, оказывается, он сам. То будущее, которое видит Навуходоносор, свершится с ним самим. Сейчас это дерево сильно. В его ветвях находят покой птицы. Под ним находят тень звери, животные. Но пройдет время, и Господь совершит нечто новое. В 20 стихе мы читаем: «А что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал: срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росою небесную, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним 7 времен». То вот значение этого царь. И вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, росою небесную ты будешь орошаем, и 7 времен пройдут над тобою. И здесь мы на минутку остановимся. Просто в прошлые разы мы неоднократно уже с вами говорили о дерзости царя Навуходоносора. Эта дерзость проявилась особенно сильно в третьей главе. Ибо какой Бог способен? Эта дерзость по-человечески вполне объяснима. Он завоеватель, он руководитель одной из мощнейших держав своего времени. Он покоритель. И даже Даниил и его друзья, которые осмеливаются не слушаться его, они ведь представители покоренных народов. И так по-человечески эту дерзость можно понять. Но Бог его неоднократно предупреждал. Бог ему неоднократно говорил о том, кто властелин, о том, в чьих руках находится этот мир. Навуходоносор предпочитает не слушать. Первый раз, второй раз, третий раз. Тогда Богу приходится обратиться к нему непосредственно. И сначала он обращается к нему через своего пророка, через Даниила. Бог четко говорит Навуходоносору о том, что с ним произошло, произойдет. 22 стих. «Тебя отлучат от людей». Обратите внимание, во-первых, на то, что Навуходоносор здесь уже находится в пассиве. Иными словами, он обычно устраивал все сам. Он как царь издает указ. Он требует исполнения этого указа. А он готов бросить всех непослушных, непокорных в печь, на страдания, на мучения, на смерть. Но 22 стих начинается с пассива. «Тебя отлучат от людей». В некоторых переводах «тебя выгонят от людей». Причем слово «выгонят», которое используется в оригинале, может использоваться, когда мы говорим о скоте. Отлучат — слово достаточно высокое. Нет. Как скот гонит, так и его царя выгонят от людей. Он царь, он велик, да, но произойдет что-то новое. Тебя отлучат от людей. И обитание твое будет с полевыми зверями. Царь Навуходоносор известен, среди прочего, своим строительством, тем, как он восстанавливал различные храмы. Известен он и дворцом, который построил. Говорят, что в этом дворце на крыше были устроены сады, были сделаны также навесные сады, в которых царь мог и гулять. Он был царем-строителем. Он знал, как жить с роскошью, с богатством. А тут мы читаем: «И обитание твое будет с полевыми зверями». К этому царь не привык. Но именно это предсказывает ему Даниил, говоря слово Божие. «Травою будут кормить тебя, как вола. Росою небесную ты будешь орошаем». Знаете, в чем здесь ирония? Помните в первой главе, из-за чего все началось? Не захотели Даниил и его друзья вкушать царского стола. Отказались они от царских яств и царского вина. Они сделали выбор. А вот в четвертой главе у царя Навуходоносора выбора нет. Он не может выбрать свое меню. Вместо пищи он будет питаться травою и росою будет орошаем. И 7 времен пройдут над тобою. Большинство комментаторов говорят, что это 7 лет. А вот теперь очень важный момент. Подчеркните его в своей Библии. «Доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». «Доколе познаешь». Царь Навуходоносор, скорее всего, считал, и последующий контекст нам это покажет, скорее всего, считал, что царство он получил по праву. Ну как же? Он такой сильный, такой мудрый, такой опытный военачальник, собрал такую армию, завоевал. Он там сидит по праву. Он сам себе это устроил. Нет. Господь дает царство, кому хочет. Это он так решил, это Бог так решил, потому Навуходоносор все это получил. А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе. И опять важно. Когда ты познаешь власть небесную? В 25 стихе, в 22 стихе, доколе познаешь, в 23-м, когда ты познаешь. Я не знаю, что это такое, если это не благодать и милость Божия. Господь говорит Навуходоносору о грядущем конце, но при этом это не конец. Господь говорит о грядущем наказании,
но при этом царство остается за ним. И есть четко сформулированные условия.
Я как-то уже говорил, но повторюсь. Вот этим, в частности, отличается Божие наказание от губительных действий сатаны. Иисус говорит, враг пришел, вор приходит для того, чтобы убить и погубить. Я пришел, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком.
Сатана приходит для того, чтобы сказать нам, все, ты ни на что не годен. Все, тебя можно выкинуть на помойку. Сатана приходит для того, чтобы отобрать у нас и никогда ничего не дать. И знаете, мне кажется, ему доставляет удовольствие видеть, как мы при этом мучаемся.
Бог испытывает нас иначе. В своем владычестве Он имеет право отобрать. Он имеет право ограничить.
Он имеет право сделать все, что угодно. И как мы будем читать сегодня еще в нашем отрывке, ни один человек не может ему сказать, что ты делаешь. Почему ты это сделал?
Но при этом Господь не перестает нас любить.
В отличие от сатаны, который радуется мучению грешника, у Бога сердце разрывается, когда мы проходим через испытания. Царство твое остается при тебе. Будет возвращено тебе, когда ты познаешь власть небесную.
Сразу же Даниил дает царю Навуходоносору еще один совет. Это даже скорее не совет, а повеление.
«Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой. Искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой».
Есть надежда даже сейчас.
Я рад, что Бог не обличает нас, не наказывает нас сразу. Он дает нам множество шансов, чтобы увидеть, чтобы заметить, чтобы измениться.
Но когда невозможно достучаться иначе, ему приходится стучать в наши сердца достаточно сурово. В отличие от второй главы, мы ничего не считаем о том, как отреагировал Навуходоносор на этот сон. 25 стих лишь сообщает нам, все это сбылось над царем Навуходоносором.
Между предсказанием Даниила и событиями, свершившимися в жизни Навуходоносора, прошел еще год. Мне кажется, за этот год Навуходоносор уже подзабыл о том, что было ему предсказано. Страх, ужас, навеянный сновидением, посланным от Бога, сменился обычной повседневностью жизни. Этот год тоже был временем благодати. Этот год тоже был временем для того, чтобы Навуходоносору измениться, для того, чтобы ему пересмотреть свою жизнь. Он этого не сделал.
Бог милостив. Бог предупреждает. Он предупреждает заранее. По прошествии 12 месяцев,
расхаживая под царским чертогом в Вавилоне, наверное, по тому самому дворцу, может быть, по царским садам даже, царь сказал, «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» Эти слова царя, по большому счету, уже слова сумасшедшего. Точно так же, как безумец сказал в сердце своем, «Нет Бога». Точно так же, как многие безумцы в разные времена пытались утвердить свою славу, свою силу за счет славы и силы Божией. Эти слова уже слова сумасшедшего. Я как-то рассказывал вам эту историю, но повторюсь для тех, кто не слышал, для тех, кто, может быть, даже забыл. Рассказывают, что в самом начале 20-х годов в одну деревню пришли доблестные красноармейцы для того, чтобы пропагандировать там атеизм. Ну как красноармейцы могут пропагандировать атеизм? Ворвался солдат в церковь и начал палить по иконам. Бабушка одна. И стал кричать, говорит, Где ваш Бог? Почему он меня не накажет? А бабушка одна на него смотрит и говорит, да уже наказал, разум отнял. Я думаю, что бабушка сказала правду. Эти слова, слова безбожника, уже слова сумасшедшего. Эти слова, которые мы многократно слышали. Я построил своей силой, своим умением, своими знаниями. Это слова, которые на протяжении многих лет говорили и наши государственные лидеры, и не только государственные. Это слова, которые в жизни мы слышим довольно часто, а порой и сами говорим. Он оглядывает то, что ему кажется делом своих рук. И его, царя Навуходоносора, переполняет гордость. И по-человечески эту гордость можно понять. Наверное, каждый из нас испытывал такую же гордость. Например, когда нам удавалось нарисовать великолепную картину, если кому-то удавалось. Сочинить стихи. Написать особенно удачное сочинение. Подготовить работу, которая нам просто очень нравится. И мы смотрим и говорим, вот что я сделал. Повторяя слова Пушкина, вроде бы сказанные им после написания Евгения Онегина. А это Пушкин, а это сукин сын. Но слова эти оказываются словами сумасшедшего. Бог перебивает Навуходоносора. Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе, говорят царь Навуходоносор, царство отошло от тебя. В самом зените славы, на самом вершине самолюбования, вдруг Навуходоносор встречается лицом к лицу с тем, что называется владычество Божие. А вы встречались в своей жизни с Божьим владычеством? Когда он вдруг устраивал так, как ему угодно, так, как он хочет, и не спрашивал у вас, не советовался, как ему поступить лучше, как ему поступить правильно. В Московской библейской церкви наиболее важные вопросы решает братский совет. Иногда, решая некоторые вопросы, мы проводим голосование. И вот мы стараемся не решать вопрос в том случае, если просто за то или иное решение проголосовало большинство участников братского совета. Например, 5 за, 2 против. В принципе, большинство победило, правда? Но знаете, что интересно? Бог не собрал у себя там в небесах братский совет из наиболее прогрессивных служителей. Не сидит там некий орган управления, в который, допустим, входят Лютер, Августин, в который входит Иоанн Златоуст, апостол Павел и так далее. И не спрашивает их Господь, ребят, давайте проголосуем, как мне поступить. Он поступает так, как ему угодно. И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою. Доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. Тотчас исполнилось это слово над Навуходоносором. В одном стихе, это 30 стих, мы находим все 7 лет жизни Навуходоносора. Уж если были в его жизни годы без событий, так это вот эти 7 лет. Годы, когда ровным счетом ничего не происходило. Он просто становился все более и более похож на животное, потому что отказался прославить Бога. Понимаете, дело в том, что какими бы умными, образованными, добрыми мы не были, мы, люди, отказываясь славить Бога. Становимся все более похожими на животных. У нас есть инстинкты, мы их удовлетворяем.
У нас есть основные потребности, мы их тоже удовлетворяем. Но духовная сфера уходит из нашей жизни. Да, возможно, и замена. Есть духовная сокровищница человечества. Есть шедевры мировой культуры, литературы, живописи, музыки. Но по большому счету лучшие из этих шедевров в любом случае вдохновлены Богом. И даны-то они для того нам, чтобы указать нам на Бога.
Когда мы слушаем Баха, мы задумываемся о Боге. Потому что Бах писал то, что указывал ему Господь. Итак, Навуходоносор становится как животное, потому что отказывается поклониться Господу. И вот 31 стих. Знаете, я не могу читать этот 31 стих без слез. Сколько здесь сокрыто? Давайте приоткроем хоть на минутку. По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. С самого начала, по окончании же дней тех. Оказывается, дни сумасшествия Навуходоносора были сочтены у Бога.
Мы сегодня, читатели Священного Писания, можем спорить, не соглашаться о том, что значит слово «семь времен». Семь лет, или семь недель, или семь месяцев. Но в любом случае, это некое ограниченное время, и Бог знает, когда оно окончится.
Дни сумасшествия Навуходоносора сочтены у Бога. Я смотрю на некоторых своих неверующих знакомых. Я вот обращаюсь к Богу, я говорю: «Господи, ведь у тебя же сочтены дни и этого сумасшествия.
Господи, покажи, когда будет окончание тех дней». Я говорил уже сегодня, но еще раз повторюсь. Это вот то, что отличает действие Бога от действия сатаны. Бог не допускает безнадегу. Для сатаны безнадега — это его любимое слово. По окончании же дней тех.
А дальше повествование переходит в первое лицо. Ведется от первого лица.
Еще несколько стихов назад Навуходоносор был в пассиве. Над ним что-то происходит. Его ведут, как скот. Он ничего не может с собой сделать. И вдруг меняется. Я, Навуходоносор. Он вдруг начинает говорить от себя. Что-то меняется в нем. Какую-то работу совершает в нем Господь. И мы читаем о том, что он сделал. Помните, что он был еще в состоянии сумасшествия. Помните, что у него к этому моменту уже отросли волосы, как у льва, и когти, как у птицы. Помните, что он был оставлен и покинут буквально всеми. Не было даже младшей дочери, как, помните, в «Короле Лир» Шекспира, которая приняла бы, позаботилась. Он был отвергнут всеми. Что мог сделать грешный человек в этот момент? Может быть, он произнес зажигательную проповедь? Да не может животное проповедовать. Не может сумасшедший проповедовать таким образом. Может быть, он написал книгу? Нет, не на чем и нечем было писать. Он сделал только одно. Возвел глаза к небу.
Он поднял глаза к Богу. По большому счету, он поклонился Богу. Он не мог сделать ничего большего. Но обратите внимание, ничего большего от него и не требовалось. Бог требовал от него все, что он мог сделать в этом состоянии, в состоянии своего сумасшествия. Вот если вы сидите сегодня здесь, и думаете, да, я хочу получить спасение, я хочу попросить у Бога прощения, но я не умею красиво говорить. Я не знаю, где что написано в Библии. Вообще для меня это все очень ново. Я боюсь, что я так не смогу, как правильно, как положено сказать. А кем, простите, положено? Если Богом положено вам на сердце, чтобы обратиться к Нему, сделайте, как Навуходоносор тогда. Поднимите очи к небу. Просто обратитесь к Нему, как можете. А вот дальше уже Его дело, дело Божие. Мы читаем: «Возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне». В некоторых других переводах: «И разум мой был восстановлен». Человек делал все, что мог сделать в том состоянии. Он прославил Бога, возведя к Нему очи, подняв к Нему глаза. Бог делает следующий шаг. Он восстанавливает разум. И теперь Навуходоносор уже умеет использовать разум по назначению. Как часто мы разумом начинаем надмеваться над тем, что говорит Бог, используя его не по назначению. Теперь он знает, для чего дан ему разум. «И возвел глаза мои к небу, и разум мой, мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего». Богословие, великое, высочайшее богословие, сочетается здесь с высочайшей хвалой. Навуходоносор использует разум по назначению, чтобы с помощью этого разума славить и прославлять Господа. И разум, и сердце включены в это прославление. В небесах будет много музыки. Куда больше, чем звучит сегодня на земле. Только многих тем, о которых поют люди сегодня на земле, там в небесах уже не будет. Никто не будет петь о несчастной любви. Никто не будет петь о том, что ты где-то, только не со мной. Потому что мы все будем с нашим Господом. Никто не будет петь и говорить пошлостей, потому что не будет для этого места. Будет много музыки, но гораздо меньше тем, чем здесь есть, чем есть здесь и сейчас. Только темы эти будут существенно глубже. Напротив, в аду будет очень много музыкантов. Только, скорее всего, не будет музыки, потому что не до того. Итак, разум возвратился. И благословил я Всевышнего. Вдруг царь Навуходоносор понимает, что кто-то выше его, что кто-то больше его и кто-то больше всякого другого царя. Восхвалил и прославил Пресносущего. То есть существующего всегда, существующего вечно. Ведь царство приходит и уходит. Среди книг, которые я читал в детстве, да и многие читали, были романы Дрюона из серии «Проклятые короли». А ведь королем-то быть не столько почетно, сколько опасно. Страшно быть королем. Ведь царство приходит и уходит. Ведь тот, который был первым президентом СССР, потом оказался на Форосе.
а выйдя с Фороса, предстал перед российским парламентом, где, если кто-то из нас еще, из вас еще об этом помнит, его откровенно осмеяли.
Пресносущего прославил Навуходоносор, которого владычество вечное,
и которого царство в роды и роды. Ничего не случится с Божьим царством,
потому что он господин. И все живущие на земле, говорит Навуходоносор, все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?»
Навуходоносор покаялся перед Богом.
Урок, который Господь преподавал Навуходоносору, дошел до него, до царя.
Рано или поздно каждому из нас приходится мучиться с вопросом о Божьем владычестве, Божьей власти. Эта власть не деспотическая, нет. Это власть любящая.
Это власть не отстраненная и отчужденная.
Но это власть доброго, милостивого, но справедливого Отца. Кому-то из нас, я думаю, многим из нас, мне в том числе, нужно гораздо больше, чем 7 лет, чтобы понять это.
В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сыновитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось.
Михаил Сергеевич Горбачев провел 3 дня на Форосе. Навуходоносор провел 7 лет в состоянии сумасшествия.
Но есть одно очень существенное различие. После 21 августа Михаил Сергеевич Горбачев стал человеком надломленным.
Когда он приехал, это уже был не тот Горбачев.
Его пресс-конференция показала это.
Дальнейшие события подтвердили это.
А вот Навуходоносор вышел из состояния сумасшествия, потому что Бог его оттуда вывел, укрепившимся, обратившимся человеком.
Вышел для того, чтобы служить Богу. Навуходоносор столкнулся с владычеством Божьим в лоб, потому что на расстоянии он никак не мог понять,
о чем идет речь. Бог, владыка наш, способен привести неверующего ко спасению. Если он обличает вас прямо сейчас, то сделайте то, что сделал Навуходоносор. Возведите глаза к нему. Попросите у него прощения. А следующий шаг. Он и сам подскажет вам, что делать. Если вы сегодня тоже мучаетесь вопросом о Божьем владычестве, почему он это делает, мы можем в молитве спрашивать его. Но вот на что мы не имеем права, так это обвинять его. Он знает, почему он это делает.
И когда мы с вами начинаем возвышаться над ним или бороться с ним, мы вольно или невольно загоняем себя в состояние Навуходоносора.
Не надо этого делать. Опасно это, друзья мои. Но Бог милостив. И даже проведя Навуходоносора через сумасшествие, Господь не только восстановил его, но и привел его к себе. Давайте сейчас встанем и прочитаем последний стих 4 главы. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». И сейчас мы прочитаем этот стих вместе. Вместо «Царь Навуходоносор» я сделаю паузу, и каждый из вас может произнести вслух или про себя свое имя и фамилию. Я бы хотел, чтобы эти стихи были сегодня нашей молитвой. 34 стих. «Ныне я, Олег Шевкун, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Господь, благодарим Тебя за это. Благодарим Тебя, что величайшее Твое дело выразилось в том, что Ты, Боже, послал Сына Своего Иисуса Христа на смерть за нас, чтобы нас, сумасшедших, вернуть к разуму, чтобы нас, противников Твоих, сделать детьми Твоими. Мы славим и величаем и превозносим Тебя. Аминь.